Где-то мы начинали с одного человека в семьях, и они постепенно у нас вырастают от одного до 10, 15, даже 20 человек.
Слава Богу! Могли бы вы еще очень коротко, ну, сказать, где-то, может быть, особо Бог ярко вам показал, что через домашние церкви, через малые группы, это тот метод, когда церковь действительно растет?
У меня самого, братья и сестры, на сегодня я не могу говорить, что это домашние группы, это что-то близкое, 12 человек или 12 семей, с которыми я работаю отдельно, персонально. И сегодня я уже начинаю пугаться и страшиться, потому что вот к этим семьям уже приходят новые люди, их знакомые и близкие. Они начинают вырастать, они начинают звать себе в гости, и я думаю, меня одного уже на 12 семей не хватит. И вот, например, в нашей практике такое бывает, что начинаем мы с одного, с двух, с трех, появляются новые люди, 10-15 человек, и эту, скажем, группу я уже даю другому человеку, и он дальше ведет эту группу.
И последний вопрос. Когда вы приехали туда, Бог послал вам, дал ясность, чтобы туда трудиться, сколько проповедников было в наших церквях?
Фух.
Два, три, четыре. Пять.
В смысле,
в тот момент, пять лет назад.
Как проповедников?
Ну, проповедников или как, говорящих слова.
Ну, я был там.
Хорошо, но вот когда мы с вами встретились несколько месяцев назад, целая комната была братьев. Сколько сейчас примерно?
Ну, сейчас, если мы возьмем в общем, то, наверное, будет человек 25.
Слава Богу! Бог действует в Тульской области, Бог любит Центральную Россию. Из всей России живет больше одной четвертой части только в Центральной России. Но она менее всего евангелизирована. Дорогие братья и сестры, пусть Бог благословит Центральную Россию. И будем также думать не только о наших странах, и будем молиться за Центральную Россию. Кто будет иметь вопросы, тут у нас целая делегация Центральной России. Подходите с братьями, беседуйте, говорите.
Секундочку, можно?
Да, конечно.
Секундочку. Братья и сестры, мы приглашаем вас в нашу Тульскую область. Это самая гостеприимная область. В России, если возьмем с духовной стороны, она самая маленькая верующих, но у нас там самовары, у нас там пряники, у нас там оружие куют. Приезжайте.
Мы уже видели казахстанцев там, кстати, алматинцев, в Тульской области. Сердечно благодарим. Дорогие братья и сестры, пожалуйста, Нурлан. Да. Это наш брат из Астаны. Один вопрос к тебе. Когда ты познал Иисуса Христа? Сколько лет назад?
В 97 году.
В 97 году. Ты чувствовал разницу, вот ты пришел вот в русскую, ну, не назову это русскую церковь, но в дом молитвы вот для всех народов, ну, в Астане. В Астане ты пришел первый раз в дом молитвы, нет?
В Атбасаре.
В Атбасаре. Это была казахская церковь?
Нет.
Это не была казахская церковь. Ты немножко чувствовал разницу?
Ну, конечно, они русские были. Я вообще, когда первый раз ее посетил...
ясно, что они, да. Но вот другая культура, другие вот обстоятельства.
Когда первый раз увидел верующих, да, они мне все не понравились.
Ну, слава Богу. Может быть, оно и так, это на первый взгляд. Но вопрос вот такого тебе характера. Вот какой бы ты мог дать совет, чтобы изменяющая сила Божья изменила вот мою жизнь, жизнь каждого из нас, если Бог призовет идти совершать миссионерское служение в другую культуру, к уйгурам, чеченам. Вот что бы ты вот сказал, ты вот на себе пережил вот этот вот момент, культурный шок мы это называем. Как вот сила Божья может приготовить меня, тебя или каждого из нас в отдельности пойти в другую культуру? Мог бы ты поделиться немножечко этими вот мыслями или благословениями, или вот что ты пережил?
Вообще-то у меня служение среди казахов, да? Мне как-то сложновато, потому что я сам казах, мне не надо себя переделывать.
Ну а Бог тебе к уйгурам пошлет.
К уйгурам? Будем уйгурам. Я вообще-то думал, знаете, о чем? Я думал про Китай. Я так думал, да, вот наполнится Астана, да, а потом...
Наполнится, так 100 умножающихся церквей будет в Астане.
Аминь. Но я думаю, наполнится. А потом я так посмотрел, да, думаю, Россия, там и так хватает христиан, да, и думаю, но там вся Средняя Азия, да, все равно хватает, да, думаю, Китай, все-таки много, да, там 1,2 миллиарда, я так посчитал, кто-то сказал, что там 90 миллионов верующих, я так посчитал, это, кажется, все равно маловато для Китая, да, думаю, надо будет пойти в Китай, разрез глаз подходит, как-нибудь китайский изучил, я так палочки, правда, дома попробовал покушать. Ну так не получается. Ну, видимо, Но как-то надо будет...
Вот что бы ты хотел, чтобы сила Божья изменила в тебе, во мне и в других, для того, чтобы приготовить нас к этому служению?
Вообще, знаете, что случилось? Вообще, я так думаю, да, вот Господь поручение дал, оно у нас уже есть. Сила Духа Святого, она гарантирована, да, для верующего человека, которого призвал Господь. Сам Иисус Христос, его ходатайство тоже есть, да, поручение есть, посланничество есть, много возможностей, да. Я думаю, нужна решимость. Вот в книге Даниила есть такой момент в 11 главе, такой стих есть, да, маленькое место такое, оно очень мне нравится. Но люди, чтущие своего Бога, они усилятся и начнут действовать. Надо действовать. Вот один, просто маленький пример, да, когда надо, вот как-то надо использовать возможности, которые сегодня есть. Вот когда мы сюда ехали, и у нас было два брата, и сидели вот наши по купе попутчики, вот они сидят, и мы им свидетельствуем о Христе. Напротив сидел человек, с самого первого, как мы сели туда, он открыл Коран и начал читать, он был казах. Под ним тоже один человек был, да, и он на него влиял. Тот не мог на нас посмотреть, но мы говорили о Христе. Впереди сидело три человека, одна русская женщина, казашка и один татарин человек, такой в возрасте, да. Мы все время говорили, а этот, который сидел с Кораном, я смотрю, он слышит о Христе. А я еще так ясно и четко говорю, муллы не знают Коран, они читают, но не знают, что там написано. Они неправильно учат людей. Надо говорить, Коран говорит о Христе, потому что там написано, что Христос придет. А он все слушает, его вот так все пододвигается к брату и в нашу сторону пересел. И вот он сидит, на нас смотрит, мы говорим и говорим. Я перестал говорить, сразу брат включился и начал свидетельствовать о Христе. А он около него сидит, толкает его. И так, хочет обратить внимание, Коран вот так вытащил, да, перед нами. Но вот и у него не было никакой возможности ничего сказать. Единственное слово, которое он сказал, когда мы приехали в Алма-Ату, до свидания.
Значит, твой совет, чтобы, когда Бог призывает кого-то идти в другую культуру, самый лучший совет – иди.
Иди, используй все возможности, которые дает Господь. Я думаю, среди китайцев найдется кто-нибудь с казахскими корнями.
Слава Богу, слава Богу. Казахи у нас везде, даже в Германии. В нашей церкви. Благодарим сердечно. Шесть лет назад миссионерская конференция в Караганде была, правильно? Кто помнит? Кто был на миссионерской конференции в Караганде? Поднимите, пожалуйста, руки. Да, многих уже не стало. Вот на этой миссионерской, ну я имею в виду на этой конференции, не то что вообще... На этой миссионерской конференции Бог особенно проговорил одному человеку. Он вернулся домой, пришел к своей жене и говорит, что Бог проговорил моему сердцу, мы должны поехать трудиться, оставить прекрасный город, оставить своих близких, родных и поехать туда, где нету церкви. И они посвятили себя на это служение. Эти вот, пройдя 6 лет, муж и жена сегодня находятся среди нас. Пожалуйста, Олег и Натали. Они из города Ургенча. Совсем недавно, узбекистанское правительство решило их регистрации. За то, что они начали проповедовать Евангелие Иисуса Христа детям. Но вопрос посвящения, я верю, остался. Потому что это призвание произошло от Господа. И вот хотелось бы... услышать от вас, насколько бы Бог был близок к вам в это время. Вот этот вопрос посвящения настолько важен, когда Бог действует через вас. Пожалуйста, что вы в эти моменты пережили? Мы много молились о вас. Натали, да, конечно. Вот.
Слава Богу за то, что мы можем быть здесь, и мы можем поделиться с вами, дорогие братья и сестры, вот этой силой, которую Господь дает нам. Это Он Сам, это 100% Он Сам. Это так чудесно, и много хочется сказать, но я хочу сказать одно. Как вы узнаете, миссионер вы или не миссионер, призванный или не призванный? Вот любите ли вы ходить по гостям? Кто любит ходить по гостям, поднимите руку. Так, кто любит далеко ходить по гостям, поднимите руку. В другую страну, в другой город. Вы миссионеры. Потому что миссионеры – это все непоседы. Они не могут сидеть дома. И особенно те миссионеры, которым открылся Бог во всей любви, во всей полноте. Потому что это тот единственный, о котором мы можем рассказывать всем людям, которые еще не знают его. Действительно, столько людей, которые погибают без Бога. Это так страшно, это ужасно. И несмотря на вот эти трудности, которые сейчас мы испытываем в Ургенче, ну, с одной стороны, это трудности, но с другой стороны, это благословение, это стопроцентное благословение, потому что с каждым шагом трудности мы с каждым шагом становимся ближе к Господу, это чудесно.
Олег, когда мы были у вас, где-то примерно год назад, Бог благословил нас. Я первый раз видел столько прославляющих Господа глухонемых. Скажите, пожалуйста, как их вера, как их посвященность, вот, и вот ваша личная вот в этом вопросе, сила Божья проявляется в этих трудностях?
Да, в этих трудностях Господь проявляется и дает силу. Вообще для нас это совершенно новое было служение, мы даже не думали об этом служении. Но когда к нам приехали братья и сестры с Ташкента, вот, на евангелизацию именно приехали глухие, с Панченко, и мы даже не думали, и думали, ну, где мы будем искать их, и где проводить эту евангелизацию. И вот пошли мы на базар и начали евангелизировать. Мы только смотрели, братья и сестры евангелизировали, приглашали в дом молитвы. Ну, знаете, если честно, я не верил, что эти люди придут. Я даже не думал, что это многочисленный народ, как вот казахский, узбекский, таджикский, туркменский народ. Это очень большой народ, глухие, которые очень любят Господа. И вот сейчас у нас уже две группы в Каракалпакии, вот, там уже есть крещенные, и они очень любят Господа. Каждую субботу у нас собираются, они учатся, и хотя, может быть, им очень трудно дается, им очень трудно читать, очень трудно понимать, но они горят, они желают все больше и больше узнать. Уже у нас есть как бы лидеры, которые сами выезжают вот в Каракалпакию, потому что нам там появляться нельзя, нас уже судили там в 2002 году, и они уже сами ездят и проводят там служение. Там тоже молитесь, большая нужда. Нету дома, где бы собирались, потому что тот дом, где сестра посвятила его на служение, там запретили собираться, и постоянно, ну, там милиция.
Дорогие братья и сестры, в Каракалпакии много верующих, и неожиданно в Актау приехало 22 брата. Вячеслав Михайлович, я правильно говорю? 22 брата из Каракалпакии в Казахстан приехали на такое вот совместное богослужение. Но там нету ни одного дома молитвы. Ближайший дом молитвы, зарегистрированный в Узбекистане, был в Ургенче. И теперь решили его регистрации. Но наши братья и сестры там не унывают, потому что сила Божья совершается в немощи. Да. Бог благословляет вас в трудностях.
Господь благословляет. И знаете, как приходит вот это посвящение. Оно изо дня в день приходит это посвящение. Вроде думаешь, все, уже и сил вроде нет. И Господь вновь дает силы. И Господь наполняет радостью, когда видишь, что души обращаются к Господу. И буквально вот перед этой конференцией 5, 6, 7 числа мы проводили евангелизацию в церкви. И знаете, дом молитвы каждый день был полон. И сейчас я вижу пробуждение среди узбекского народа. Это для меня большая радость, потому что раньше я не видел просто в домах молитвы, чтобы приходили узбеки. Люди идут, и они желают слышать истину. Их душа уже действительно жаждет этой истины. Ни какой-то религии, ни какого-то обмана. Они жаждут поистине. И много обратилось, 20 человек покаялось за 3 дня вот, евангелизации. Хотя в это время наших лидеров вызывали в СМБ и угрожали как раз в эти дни. Но я верю, что Господь будет укреплять. И у нас сейчас есть также малые группы в самом городе, помимо церкви. И я думаю, что Господь даст силы.
Слава Господу. Кто будет думать и молиться за Узбекистан, молитесь, пожалуйста, за Олега и Натали, чтобы Бог благословил им. И это посвящение, которое он сделал 6 лет назад на этой конференции миссионерской в Караганде, чтобы он мог пронести через всю свою жизнь, остаться верным и служить ему. Благодарим вас сердечно. Три года назад, молодой человек по имени Искандер переехал в Худжанд, это северный Таджикистан. Пожалуйста, теперь со своей Олей пройди сюда. Он не переехал туда один. Церковь из Душанбе их послала, и вас было там 3 брата, я понял, или 4 брата. Знаете, не каждому дается такое благословение, благодать и сила Божья, что сразу же 4 брата вместе посвящают себя для объединенного, совместного служения, проявления силы Божьей. И вот сегодня к вам вопрос. Вот, Искандер, мог бы ты поделиться немножечко, насколько Бог пользовался вот братьями, которые рядом с тобой были? Насколько он благословил тебя, проявил свою силу, заботу в том, что рядом были братья, когда вы пошли на миссионерское служение? Сколько у вас было церквей, когда вы туда приехали?
Была одна церковь, и там было 45 членов церкви. Это в городе Худжанде.
Сейчас сколько в северном Таджикистане?
Сейчас в северном Таджикистане 3 церкви и 7 групп.
Слава Богу. Бог благословил их тем, что он не был там один. Мог бы ты поделиться немножко, насколько ты почувствовал какой-то момент жизни, братскую помощь, проявление силы Божьей?
Я хочу поделиться одним свидетельством из личной жизни. Когда мы с супругой пережили особенное переживание, меня посылали в город Худжанд, и там я познакомился с Олей, она сама с Худжанда. И мы молились, и Господь ответил, что нам нужно быть там, на севере Таджикистана, хотя я сам с юга. И мы переехали на север. Мы молились, и Господь указал, что и через братьев, и сам указал, что мы должны быть в Чкаловске. Там была группа уже организована, и сейчас там есть дом молитвы, 17 членов церкви. И Господь также посетил нас в 2002 году и подарил нам ребеночка, слава Богу. И особенные переживания были тогда, когда в 2003 году, 11 ноября, у нас было ровно 2 года, как мы поженились, и в этот же день Господь забрал его к себе. Ему было 1,5 годика, и это были особенные для нас переживания. И можно сказать, мы думали, что нужно просто замкнуться, никого не видеть и ни с кем не разговаривать. Но Господь и тогда сказал, что это еще один повод к евангелизации. И тогда не было сил. Сегодня очень много говорилось о силе, и не было сил. Где взять эти силы, чтобы перенести это? Когда я ехал в машине и забрал Олю, у нее на руках был Бахтиер, и она говорила мне: «Искандар, что будем делать? Что будем делать?» Я говорю: «Оля, будем служить Господу. Будем служить Господу». Когда мы приехали в этот же вечер, наш дом был наполнен братьями и сестрами. И я понял, что есть сила, и Господь дарует эту силу. Они были рядом. И там рядом был тот же бессараб Сергей, который приехал и тоже укреплял и утешал нас. Там был Володя, Егор и еще братья, которые там. И наш пастырь прилетел сразу же, Верва Александр. И мы почувствовали эту поддержку. И в Писании говорится, что при недостатке попечения падает народ, а при многих советников благоденствует. И также мы могли упасть, мы могли отчаяться, но рядом были те, кто поддержал. И Господь через них.
Слава Богу. Слава Господу. Слава Господу. Оля, для тебя это было не трудно. Это было очень трудно. И Господь поддержал. Есть желание дальше трудиться для Господа.
Да.
Есть посвящение.
Я очень благодарна Господу, что действительно Он дал силы дальше служить Ему, и благодарна братьям и сестрам, которые поддержали в этот момент. Я очень благодарна. Слава Богу.
Есть очень много на миссионерских полях Центральной Азии одинокие миссионеры. Никого рядом нету. И какая-то сила, что есть кто-то рядом. И, дорогие братья и сестры, может быть, это будет трудно кому-то, но найдите время и возможность посетить тех, которые одни, одни, вдвоем или один, одна семья. И будем молиться за тех, которые остались одни, некоторые просто устают. Слава Богу, что Его сила проявилась в том, что братья и сестры были рядом и поддержали вас. Садитесь, пожалуйста. Мы только что слышали большие цифры, проекты. Центральная Азия 300, евангелизация городов. 1% населения, 5% населения. Но Бог через все это смотрит. На все это смотрит. Через ценность одной души. Если когда-то в нашем сознании потеряется вот эта вот острота ценности одной души, то тогда напрасно мы говорим о этих всех больших цифрах. Среди нас находится Яков и Оля. У нас только Оля. Пожалуйста, Яков, ну, может быть, вам обоим, как-то я слышал, ну, свидетельство, может быть, еще раз это же или другое. Вот вопрос такой, вот был ли момент в твоей жизни, в вашей жизни, когда Бог особенно проговорил вам и проявил свою заботу и силу в том, что, да, ценность одной души выше всего. Если было, пожалуйста, мог бы ты поделиться?
Таких случаев очень много в нашей жизни. И есть такой стих в Библии: Иисус, видя толпы народа, жалился над ними, потому что они были как овцы, не имеющие пастыря. Я вижу вопрос ценности души, это смотреть глазами Христа. Когда мы смотрим на человека, мы видим его лицо, мы видим его одежду. Но когда мы смотрим, может быть, глубже, когда мы хотим увидеть то, что происходит в сердце, это знает, конечно, только Бог. Но так мне Бог ложит на сердце, наверное, потому что многократно мне помогали в жизни. Когда видели мое одиночество, когда видели мою проблему, когда мы видели люди мои, братья и сестры, видели мои трудности. И так именно сердце, я стараюсь смотреть на людей, стараюсь подходить к одиноким людям, которые одни в собрании где-то сидят, стараюсь к ним подойти и спросить, как на сердце, как жизнь. Я помню, к нам в церковь приходил один человек, его звали Саша. Я знал, что когда он приходит на служение, он будет всегда пьяный. Это так всегда было, сколько я его помню. И почти всегда, когда был призыв покаяния, он выходил вперед и молился. Это были слезы, может, его алкоголя. И почти всегда я старался, во всяком случае, проявить к нему участие. Он стоял очень рядом возле меня во время покаяния и дышал на меня своим перегаром. Примерно как Оля сейчас стоит рядом. И он на меня смотрел, он хотел помощи, он хотел чего-то такого теплого. Я старался где-то обнять его. Ну, условно, где-то руку на плечо положить. То есть я хотел к нему проявить участие. И Бог знает, сколько я это делал. И таких людей много встречается в нашем пути. Ну, это такой мой принцип, чтобы говорить с одной душой. Мне нравится говорить один на один с людьми. Просто их выслушать и внимательно на них посмотреть. Стараюсь смотреть глазами Христа, потому что Иисус жалился. И мне видится, что нельзя говорить о большой евангелизации, если мы не можем говорить об одной душе, которая, ну, если коротко, это человек теперь, он уже с Господом, и мы их как бы благословили на семейную жизнь. Жена от него ушла, он жил один, теперь они ходят в церковь, и он принимает, хочет крещение. Ну, таких случаев много, конечно.
Я у вас один раз в гостях был, один вечер даже, можно сказать. Вы знаете, вот это вот я сейчас приведу пример и задам потом вопрос Оле. Вот, наверное, 3 или 4 человека за ужин позвонило и разговаривало с Яковом. И он с ними говорил и говорил. Он не сказал: у меня гости, у меня там семья, у меня там жена, у меня там еще что-то. Он с ними говорил и говорил и говорил. Оля, это правда?
Раз ты свидетель, то это правда.
Нет, ну, наверное, таких вечеров, ну, очень много.
Да, в общем.
Вот как,
наверное,
вот ты воспринимаешь вот этот? Видишь ли ты вот ценность души, вот Бог позволяет ему, вот как вот, ну, иногда же правда хочется, чтобы он вот огород копает, а тут кто-то опять позвонил или приехал.
Ты как специально такой вопрос задаешь.
Ну, вот так.
Ну, не всегда я хорошо это. Ну, не то, что хорошо, а бывает, хочется уже подойти и телефон отключить.
Бог каждому из нас дает не больше, что мы можем нести. Он тебе дал много силы. Я когда наблюдал за этот вечер, я думаю, я бы не вытерпел. Столько к Якову звонят, ну что им всем надо? Но вообще пусть Бог благословит вас. Также видеть ценность одной души. И за этим сотни, тысячи. Пусть благословит нас Бог тоже видеть ценность одной души. И это нелегко. Благодарим сердечно. Мы знаем силу Слова Божия. Слово Божие имеет влияние на каждого из нас. Слово Божие имеет влияние на человека жесткого, оно способно смягчать. Оно подобно молоту, разбивающему жесткое сердце. Слава Богу, если вся церковь полностью может посвятить себя изучению этого слова. Потому что в Слове Божьем сила его. Знаете, я как-то приехал с одной из поездок, и я удивился. Мой брат подходит ко мне, рассказывает о том, как он изучает Слово Божье. Мой племянник подходит ко мне и рассказывает о том, как Слово Божье изучает. Потом Катарина дома показывает мне книжки. Мои дети начинают рассказывать о том, что они Слово Божье изучают. Вся церковь говорит о том, что Слово Божье изучает. Ну, всегда мы, у нас и разборы есть, и с Библию читали. Но что-то особое произошло в нашей церкви. Вот то, что произошло в нашей церкви, и как Бог проявил свою силу, поделится Вальдемар Шрёдер.
Как-то один брат рассказывал, что он посещал одну церковь, и сестра в этой церкви сказала, что она еще ни разу не слышала, что пастырь молился, как молящийся пастырь. И вот брат подумал, как это пастырь в церкви не молится. Не-не, он только тогда молится, когда ему надо. Вот когда он перед проповедью, когда собрание заканчивает. Но я еще никогда не слышала, чтобы он просто так свободно молился, когда ему не надо. Я так проверил себя, думал, может, это в нашей церкви было. Потому что я так подумал, а когда ты последний раз молился из-за того, что тебе не надо, а просто так? Да? У нас, у служителей, есть опасность, что мы не читаем Библию. Я сам вот себя так проверил, когда ты последний раз читал Библию? Я сейчас не имею в виду, когда мы готовимся к проповеди или лекцию какую-то читаем, а вот так просто специально взять время для изучения Священного Писания. И это, я думаю, очень часто мешает нам в нашем духовном росте. Мы знаем, что Слово Божье – сила. И как-то в одной американской церкви я подобрал такую идею, подумал, давай-ка попробуем сделать это в нашей церкви. Составили такую тетрадку, она сейчас на русском, завтра вам ее тоже раздадут. И в этой тетрадке немножко описана важность чтения Библии и как надо читать Библию. Не просто сел и прочитал как книгу, а как подготовиться к чтению Библии, как читать Библию и что делать после того, как читать Библию. Эта идея родилась, наверное, я думал, когда вот Моисей был 40 дней на горе в присутствии Бога и под Словом Божьим. Слово Божье так изменило его жизнь, что когда он спустился, люди увидели, что у него солнце сияло, слава Божья исходила от его лица. Мы часто, и вот так при беседах, люди говорят об этом, что ну в чем секрет духовного роста, духовной силы? Ну должен же быть какой-то рецепт, чтобы вырасти духовно. И очень много книг написано, как стать, возрастать в духовной жизни, стать последователем Христа, укрепиться в вере. Есть очень много книг, а метод Божий очень прост. Постоянное, регулярное пребывание в Слове Божьем. Это даст Святому Духу действовать в нас и преображать нас в образ Иисуса Христа. Мы сделали это так. Значит, у нас 260 членов церкви, а напечатать пришлось более чем 350 или под 400 таких тетрадок, потому что удалось как бы зажечь всю церковь так, что даже дети и все приняли в этом участие. Я надеюсь, что Дух Святой сегодня как-то зажжет нас, что мы перепримем, возьмем себе эту идею и во всей Центральной Азии в одно и то же время все будем изучать 40 дней одно и то же Писание. Можно сделать так. Значит, во время недели, когда собирается молодежь, они... Нет, я уже это самое, со второй ступеньки начал. Эта тетрадка, значит, на каждый день, 40 дней, пишет, значит, дает такое место писания, от чего можно читать. Там есть такое еще место, где можно немножко написать свои мысли и на какую тему поразмышлять во время чтения вот этого священного, этого отрывка. Теперь, вот эта тема, она практически актуальна всю неделю. Молодежь собирается на молодежное собрание, они изучают эту тему. Воскресная школа изучает эту тему. Если есть сестры, собираются кружок, они изучают эту тему. Разбор слова в церковь на эту тему. А воскресенье, как заключение, все, значит, богослужение, она тематическая на эту тему. На эту тему. Итак, каждая неделя другая тема. Тут есть место, где можно отмечать, когда я прочитал, крестик поставить, прочитал я вообще или нет, чтобы как-то проверять себя. Самое главное не остановиться. Даже если один день не прочитал, начинай дальше. А потом, я уверен, когда ты все до конца прочитаешь, тебе так понравится, ты вернешься и прочитаешь то, что прозевал, значит, читать. Завтра вам раздадут такие пакетики там, с книжки, там, подарки, и там будет у каждого такая вот тетрадка. В этой тетрадке анкета. Заполните, пожалуйста, если можно, сейчас сдайте. А где ее сдавать? Вот там стенд библейской миссии, там можно сдать эту анкету. Здесь внизу есть адрес, если вы не успеете заполнить, или вам надо посоветоваться с пастырем дома, с церковью, или вы сначала хотите познакомиться с материалом, вы можете забрать эту анкету домой, и потом здесь внизу адрес есть прислать сюда, в Алмату, чтобы знать, сколько вам допечатать, сколько вам допечатать. Вернитесь, пожалуйста, домой, прочитайте сначала, перед тем, как сделать, скажем, постижные выводы, прочитайте, помолитесь, да, чтобы Дух Святой зажег вас так, чтобы вы были в состоянии зажечь всю церковь. И мы заметили, и до сих пор еще свидетельствуют члены церкви, как это вот сознательное изучение Священного Писания этим методом изменила их жизнь. И они до сих пор потом продолжают читать Священное Писание. Пусть Бог поможет вам в этом. Спасибо.
Благодарим сердечно. Хотим сразу же предупредить, если действительно Бог постучится в ваше сердце, и вы захотите провести это в ваших церквях, мы постараемся тогда в ближайшее время организовать перевод на казахский, на киргизский, на таджикский, на узбекский язык. Постараемся даже туркменский язык, если получится. Вот. Но на русском языке уже готово. Завтра вы получите, посмотрите. Пусть сила Божья проявляется в ваших, наших церквях через Слово Его. Также мы хотели еще сказать, ну кто не знает Александра Владимировича Пикалова? Он сейчас выйдет и все вспомнят его. Пожалуйста, у него есть слово к народу. Он сейчас скажет вам.
Я думаю, меня знают все. Знаете, братья и сестры? Я следующий вопрос хочу задать. Кто знает нашу заочную библейскую школу? Я рад, что обучаются. Кто обучается на ней? Кто перестал учиться? Я вам хочу сказать радостную весть. Вы можете продолжить учиться в нашей школе. Можешь. Я даю гарантию, когда закончишь один курс, на второй попросишься, а мы тогда посмотрим, принять тебя или нет. Братья и сестры, я сегодня не рекламирую поступить вам в эту школу. Я сегодня говорю о возможности, которые вы имеете в своей церкви, направлять тех, кто приходит к вам в церковь, в нашу школу, чтобы они познакомились с личностью Иисуса Христа, с Его учением, через нашу заочную школу. У нас большая радость. Я сегодня могу держать первый учебник на казахском языке. Мы много молились, мы много переживали. И я верю, что многие казахи молились, чтобы этот хороший курс нашей школы был на казахском языке. Для вас тоже радостная весть. Я знаю, у казахов есть хорошие обычаи. Русские не знают его. Когда вам говорят хорошую весть радостную, что? Мы ждем. Можете мне или он там Сае. Сае помогала обрабатывать. Я также хочу сказать радостную весть для киргизов. Для вас тоже есть эти учебники на киргизском языке. Обратитесь в библейскую миссию в Бишкеке. Луч надежды. Там есть столик нашей библейской миссии. Возьмите, пожалуйста, такую рекламу на казахском и на русском языке. Повешайте у себя в церкви. Здесь есть адреса наших представителей: Алматы, Бишкек, Ташкент, Душанбе. Да, ну думаем, в Ашхабаде тоже будет. Братья и сестры, вы верите с Туркмении, что в Ашхабаде будет представительство нашей миссии? Слабо, но мы верим. Мы верим и также готовы переводить на туркменский язык этот материал. Возьмите и такой проспект. Он есть на русском и на казахском языке. Приедьте домой, прочитайте и рекомендуйте тем, кто приходит в вашу церковь, чтобы они изучили Слово Божие по нашим материалам. Конечно, мне очень трудно рекламировать после Юры, который представил очень богатый материал, после Вальдемара, ну я вообще не могу ничего говорить. Но тем не менее, я говорю о нашей заочной библейской школе. Я хочу от лица сотрудников нашей школы поблагодарить всех тех, кто молился за нашу школу, молится за нашу школу, за тех, кто поддерживает и будет поддерживать нашу школу. Аминь.
Аминь. Александр Владимирович не упомянул, что также идет перевод на таджикский и узбекский языки. Благодарю, благодарю. Да. Он совсем не может говорить после Вальдемара и всех остальных. Благодарим сердечно. Сейчас я хочу пригласить бывших американцев к нам вот сюда вот поближе. Их зовут Боб и Тереза. Пожалуйста. Вот этот вот человек по имени Боб, он совсем не хотел сюда ехать. Он вообще не хотел быть миссионером. И он вообще об этом не думал. И не хотел, и не желал этого. Но его жизнь коренным образом изменилась. И вот почему она изменилась, он сейчас нам коротко скажет.
Хорошо. Просто у нас тоже конференции в Америке, миссионерские конференции, как у вас здесь. Ну, миссионеры, ну, в нашей церкви миссионеры из многих стран. Они приезжают, рассказывают о миссионерском служении. И я слушал, я думал, ну ладно, я буду молиться, поддерживать, может быть, и все. Но однажды это, ну, в конце конференции обычно есть призыв к миссионерскому служению. Но однажды я видел мою жену, свою жену, она пошла вперед. Я думал, ну ладно, я мужик. Если она поедет в Африку, я должен с ней. Я впереди, да? Но я не хотел. Но она не сказала мне ничего. Но в течение 2 лет она молилась за меня. Но знаете, это брат Двейн Кинг, он прочитал сегодня вот это место Матфея, 9 глава. Там, ну, последние несколько стихов. Жертвы много, но делать мало, поэтому надо молиться. Но вот это, чтобы Бог выслал. Но вот это слово «выслал» на греческом языке, то же самое глагол, который мы найдем в Матфея 21 глава, 12 стих, где Иисус вошел в храм и выгнал sick. Вот это глагол одинаковый, поэтому она так молилась за меня, и Бог выгнал меня.
Как-то, когда уже Бог выгнал Боба в Москву, и он там много уже трудился, и потом он начал ездить в Алмату. И как-то один раз он приехал, говорит: знаешь, Павел, Тереза начала молиться, чтобы мы переехали в Алмату. Я говорю: Боб, пакуй чемоданы. Тереза очень много молится. И это мы можем сказать. И свидетельством тому, вот Бог изменил жизнь этого большого человека. И она не только молится, она хочет, чтобы многие-многие сестры объединились в молитвах за евангелизацию, за благовестие в Центральной Азии. Поэтому она написала книгу, о которой она сейчас расскажет.
Дорогие сестры, я не писала эту книгу для вас, потому что я знаю, что Бог, Он хочет, чтобы мы объединились в молитве за тысячи и тысячи церквей в Центральной Азии.
Она очень скромно вот, говорит, но это книга для сестер. Ну, там написано, как называется?
«Женщины».
«Женщины в молитве». Эта книга будет подарок для каждого, кто здесь находится. Кто хочет, чтобы Бог выпнул еще кого-то на миссионерское дело?
Может быть, кому-то не нравится.
Или выгнал, хорошо.
Нам не нравится кого-то.
Вот. То объедините сестер в молитве. Мы надеемся, что будет время, может, в ближайшее будущее, когда в этом ли доме молитвы или в другом соберутся сотни-сотни сестер, которые скажут и посвятят себя именно молитвенному служению. Мы хотим, чтобы жены миссионеров, жены служителей, это были молитвенники. Я знаю, сколько времени моя мама молилась. Она каждый день, я 9 из 15, каждый день с 2 до 3. И мы все дети знали, ее нельзя трогать. Она каждый день уходила в свою комнату и молилась. Имя каждого из нас было в ее молитве. Имя служителей было в ее молитве. Эти матери объединялись в молитве за нас, детей. Они собирались по понедельникам, это были дни их постов и молитв за нас, детей. И почему я здесь нахожусь? Почему многие из нас здесь находятся? Потому что вы, сестры наши, дорогие, матеря, жены, молились за нас. Пусть эта книжка будет маленьким инструментом в ваших руках, чтобы Бог воспользовался и проявил свою особую силу, чтобы в наших церквях действительно молитвенное служение сестер, оно горело и не угасало. Каждый из вас получит эту книжку. И если действительно она будет благословением, скажите вашим служителям. И мы постараемся, чтобы эта книжка стала доступной на всех языках и каждому желающему молиться. Пусть Бог благословит вас. Большое спасибо, Тереза. Вы знаете, как тяжело отдавать, правда же? А тем более отдавать лучшее. Только отдавая, мы приобретаем. И все, что не отдано, это потеряно. Тем более, если небольшой общине, небольшой церкви, отдать лучшего проповедника, отдать лучшего диакона, отдать лучшего благовестника, послать его куда-то, да нет, ну может быть того, но это так нужен здесь, нам здесь столько служения. И нужна особая благодать и сила Божья, чтобы служитель, пресвитер, не только отпустил, а благословила церковь вся на доброе, благое дело тех, которых Бог призывает на служение. Среди нас находится Александр Зосимов. Пожалуйста, можно сюда? Он пресвитер Талдыкурганской церкви. Это церковь в Алматинской области. Сколько лет назад вас избрали пресвитером в этой церкви?
6 лет тому назад.
6 лет назад в Талдыкурганскую церковь избрали пресвитером.
За... В Талдыкурганской церкви 5 лет.
В Талдыкурганской церкви 5 лет. Сколько сейчас членов церкви?
У нас сейчас 120 членов церкви.
За последних 3 года ваша церковь сколько семей выслала на дело благовестия? Легко ли это было? И как Бог восполняет вашего-то их отсутствие?
На сегодняшний день 5 семей, 5 миссионеров со своими семьями. Они уехали на места, где они более нужны. Хотя бы я не сказал, что они не нужны были в наших церквях. Это была, конечно, какая-то особая трудность для всей церкви, когда уезжают или церковь отпускает тех, которые несут служение. Это люди, которые, братья, сестры, которые несли служение в церкви, и как правило, вся тяжесть труда ложилась на их плечи. И было очень беспокойно отдавать тех, кто нес на себе этот труд, тех, кто брали особую ответственность. Одна семья выехала, допустим, вот Жаркент, это Селин Игорь, молодой брат, с женой Ларисой, которая у нас была регентом церкви. И отдать своего регента, просто и остаться без ничего, без регента, было трудности, но Господь восполняет. Вы знаете, Господь восполняет не только тем, что кто-то приходит извне, а Господь восполняет теми, кто находились рядом, кто ничего не делали. Казалось, этот человек, этот брат, он не в состоянии по своему здоровью, по своему положению, он не в состоянии будет нести тот труд, который нес вот тот брат. Но Бог так чудно благословляет, что эти братья, которых Господь восполняет, они не хуже трудятся, чем те, которых мы отсылаем и которых мы благословляем на этот труд. Поэтому благословит Господь и их там, и нашу церковь, чтобы мы могли и отправить еще больше. Но вот брат меня спросил, восполняет ли Господь вашу церковь? Вы знаете, вчера, я прошу прощения, вчера ложиться спать, один брат подошел и говорит, это конференция, мы молимся, мы, наверное, поедем в Саркант.
Слава Богу.
Еще одна семья уезжает. Ну, если даст Бог, конечно.
Та церковь, которая посылает и говорит Богу «да» на то, что Он призывает, Бог всегда о этой церкви позаботится.
Слава Богу.
Благодарим сердечно. Пусть Бог расположит на Его Ниву отдать лучшее. Он всегда восполнит, прославится и благословит наши церкви. Как трудно отдавать, но пережить радость благословения в отдаче – это намного больше. Города. Намного проще евангелизировать в деревнях. Что такое города? Шум, колес, машины, люди, беспокойство, казино, беспорядок, движение. Особенно вы замечаете это в Алма-Ате. Я думаю, во всех больших городах за последних 5-7 лет такое началось твориться. И в каждом городе есть такие уголки, которые мы стараемся, особенно водители, объехать стороной. Допустим, в Алма-Ате есть такая улица Сайна. Вот я когда еду по Сайне, я стараюсь по Абая, по правде спуститься. Нормальные девушки на эту улицу боятся вообще выходить, потому что как только вышел, обязательно какая-то машина останавливается для того, чтобы пригласить. И вы понимаете, о чем я речь веду. А как быть с этими людьми? И вот Бог расположил уже наших в возрасте брата и сестру, мужа и жену. Дядя Толя, тетя Галя, пожалуйста, пройдите сюда. С этой категорией людей, девушек, которые ну, ведут такой, скажем, низкоморальный образ жизни. Пожалуйста, дядя Толя, тетя Галя, сюда поближе. Бог призвал вас на служение. И вот теперь у вас есть там библиотечка.
Да.
И теперь вы там раздаете среди этих людей, прямо на этом пятаке, где самое сборище вот этих вот торгующих собою, христианскую литературу.
Да.
Как вы вообще называете друг друга там?
Когда как?
Ну, если...
Ну, например, чтобы дать литературу, чтобы ее хорошо приняли, надо знать человека приблизительно, понять его культуру, ну, даже по национальной особенности. Если подходят казахи, я говорю, Алтынай.
На свою жену?
Да.
На тетю Галю?
Да.
Алтынгай?
Алтынай.
А она как отвечает вам?
И мне.
Ну вот. Вот видите?
Я говорю, китап керек.
Книжка есть? Кирип.
Керек. Она говорит, я отхожу к своему першковоз, где наша литература, утихает у стола шум, движение, чтобы оживить. Она говорит, ай, Алтынбас, китап керек. Казыр-казыр керек. Сейчас принесу.
Вот таким. Но служение это нелегкое.
Да, конечно. Как вот мы с Галей уже несколько лет распространяем Евангелие и в поселках, и открыли библиотеки, в нескольких поселках так ездили. Вот. Нам это служение очень, конечно, нравится. Мы ездим и ждем этот день, как на праздник.
Люди принимают Евангелие?
Очень.
А эта категория людей принимает Евангелие?
Да, и они принимают. Был такой случай, ну, конечно, не очень им интересно, что мы здесь стоим. Мы как-то ночью ехали с братьями с посещения, а я живу на этой улице, мы живем на этой улице Саина. И проезжаем, это в 12 часу было, около магазина «Торнадо». Там громадный-громадный базар автомобилей, людей. Что это? Так содрогнулось сердце. Это торговля людьми. Прекрасными девушками, прекрасными людьми. Как жалко, так сжало сердце. И я говорю, Галя, давай будем эту улицу, наша улица, молиться и евангелизировать. Откроем библиотеку, не одну. И сегодня на этом таком торжеще мы открыли 3 библиотеки с нашей церкви, 3 стола. Ну, был казус, там же целая мафия. Подходят в начале нашего служения, подходят трое таких очень мощных ребят. Дед, ты чего здесь делаешь? Ну, видите, что делаем? Мы вот литературу духовную раздаем. А что здесь? Нельзя? Да можно, но крыша-то у тебя есть. Я говорю, есть. А какая крыша? Я говорю, ребята, у нас крыша, всех крыш. Всевышний, а у них там казах был, там парень, я говорю, крыша над всеми крышами, это Всевышний. Ну, тогда они улыбнулись, ну, больше они не трогают. Ну, трогают другие, не нравится, около, все-таки около магазина. Нас переселили мы в другое место, но все равно на этой же улице. Потом только я отъехал, Галя с сестрами сидит, здесь сестры здесь стоит, подходит опять, беспокоит, уходите, все. Ну, здесь же порнографии торгуют, здесь чего только нет. А это же духовная литература. Нет, уходите. И там вот на Саина есть такие скамеечки, где специально садятся эти девицы. И они взяли, перешли на эту скамеечку, сидят. И проезжают шофера, там проходят. Ой, бабуля уже туда же. У вас литература. Ну, интересно было это. И все равно эти девушки тоже берут книги.
Диаторь, вы чувствуете, что это Бог призвал вас на это служение?
Да.
Вот когда Бог призывает, тогда Он и дает особую силу и благодать, и дает мудрости, и охрану, и защиту свою. Тетя Галь, вы довольны, что вам Он поручил это, дал это служение?
Да, я очень довольна. Но вы знаете, это для меня уже благовестие, самое любимое дело. Я была в верующей семье, росла, и вот когда мама умирала, Я была самая последняя. И она сказала, вот я ухожу из жизни, а ты должна молиться о сестрах и о братьях, которые вот мои были. И вы знаете, я ответственность такую чувствовала. И так трепетно пред Богом молилась, что, Господи, это мои братья, сестры, я их люблю, то приведи их также Господу и исполни желание мамы. И вот они все покаялись уже, потом дети стали подрастать. Я о детях молилась им. Ну, мы стали вместе. Теперь дети все верующие стали, уже на служение пошли трудиться. Все. И мы остались вдвоем, вот уже, ну, еще, дочь 24 года, это еще не замужем. И говорим, давай посвятим себя Господу. Это так прекрасно, говорить людям о Боге, которые не знают. И чтобы Господь им послал спасение. И вот мы посвятили себя, и очень рады, и чувствуем благословение Господа. Он здоровье нам дает, и все необходимое.
Никогда нельзя сказать, что рано стал миссионером, но в то же время нельзя никогда сказать, что теперь уже поздно стать миссионером.
Да.
Бог вас использует, пусть Бог и благословит вас дальше в этом служении. Да. И если кто-то совершает, ну скажем так, служение в огне или в особых таких трудных обстоятельствах, нуждается в особой силе и благодати Божией. Если кто таких знает, молитесь за таких братьев и сестер. Пусть Бог вас дальше даст вам мудрости для этого. Большое вам спасибо. Вы хотите, дядя Толя, еще что-то сказать?
Конечно, конечно.
Ну, как без этого?
В нашей церкви сейчас очень такое развито движение, благовестие. Отдел благовестия Сережа Денисов возглавляет. И много, наша большая группа благовестников. Здесь они многие сидят, и братья, и сестры. Молодые, конечно. Мы самые...
Опытные?
Нет, самые старые. Вот. Но мы рады, что молодые братья, сестры выходят на улицу, не стесняясь, предлагают литературу. Как-то в феврале месяце мне доверили слово сказать, молитву о благовестии. Ну, я говорил небольшую проповедь, коротенькую, и пригласил, говорю, что пусть все молятся, помолятся, все, кто занимается благовестием, кто участвует в благовестии. Но не только же мы, не только наша группа отдел благовестия. Вы знаете, полчаса стояла церковь на коленях.
Слава Богу.
И почувствовал, что церковь вся зажила вот благовестием, особенно вот в последнее время.
Алма-Ата – это один из, так можно сказать, больших городов Центральной Азии, мегаполис. Конечно, Ташкент больше по размеру, но то, что творится в Алма-Ате – это финансовый центр, это экономический центр Центральной Азии. И сегодня, когда мы хотим объединиться в молитвах за города, давайте просто помнить про Алма-Ату. Здесь очень много что происходит.
Брат Павел, я еще одну минуту прошу. Полминуты. Хорошо.
Хорошо.
Хорошо. Полминуты. Мы обращаемся к руководству братства. Побольше книг духовной литературы, красочной детской литературы, побольше новых заветов. Мы посмотрели, вот сейчас у нас только русских 5 библиотек, казахских столько же. Мы все обанкротили церковь.
В самом городе?
Да, в самом городе.
Приходите в миссию, обанкрачивайте нас все.
Хорошо. Вы знаете, вот кажется, если бы каждая улица города, миллионного города, на каждой улице, на каждом квартале стоял столик, и стояли братья, сестры, желающие, любящие, грешников, сколько бы люди узнали о Христе, узнали бы о церкви нашей. Да. А для этого нужна литература. И теперь пожелания братьям и сестрам. Дорогие братья и сестры, не посчитайте это за, в общем, за скромность, что ли. Возьмите свои тетради и запишите 2 места Писания. Я хочу, чтобы вы запомнили. Пожалуйста. Это как бы пожелание всем братьям и сестрам молодым, ну и старше. Книга пророка Иезекииля. Тридцать третья глава. Братья, читающие Библию, помнят, что здесь написано. Я прочту может быть, хотя бы два стишка. Хорошо, Павел? Или ты сокращаешь? Нет. Нет, время. Время, все. Ничего.
Ну, вы полминутки попросили, ну ничего.
Ну, это по-русски. Езекииля 33 глава, 7 стих. Бог обращается к пророку, говорит: «И тебя, сын человеческий, я поставляю стражем дома Израилева, и ты будешь слышать из уст моих слова и вразумлять их от меня. И когда я скажу беззаконнику: беззаконник, ты смертью умрешь, а ты не будешь ничего говорить, чтобы предостеречь беззаконника от пути его, то беззаконник тот умрет за грех свой, но кровь его взыщу от руки твоей». 9. «Если же ты остерегал беззаконника от пути его, чтобы он обратился от него, но он от пути своего не обратился,